Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. На нашу передачу «Консилиум» мы пригласили сегодня врача-гомеопата, преподавателя кафедры реабилитологии факультета повышения квалификации Санкт-Петербургской государственной педиатрической медицинской академии Корницкого Василия Сергеевича. Я хочу в нашей сегодняшней передаче поговорить о таком направлении в медицине, как гомеопатия. Вот, Василий Сергеевич, скажите, пожалуйста, нашим слушателям, какой принцип у гомеопатии? Я как врач обычный, во-первых, я же сначала работал обычным врачом, я лечил лекарствами, таблетки, уколы. Это мне понятно, это мы учили в медицинском институте. Но потом я стал переучиваться на лечение травами. Мне это тоже понятно, как они действуют, то есть они действуют биохимически. Но, если честно, мне абсолютно непонятны принципы гомеопатии. Вот расскажите, пожалуйста, что это за такие вот основополагающие принципы, почему люди выздоравливают?
Гомеопатия уже 200 лет. Если быть более точным, годом моего рождения считается 1796 год. То есть гомеопатии уже 210 лет. Основателем этого метода лечения, этой терапевтической системы, является немецкий врач Самуил Ганеман, который был очень образованным человеком, человеком, получившим медицинское образование, но отказавшимся от медицинской практики, принятой в то время, по причине неудовлетворенности действием последней. Более того, как и многие другие его коллеги, думающие и совестливые, Ганеман говорил, что лучше бы не было тех методов варварских по отношению к пациентам, и лучше бы больные, так скажем, были предоставлены сами себе, чем существовала бы необходимость пользоваться их теми средствами, которые были во времена Ганемана. И он нашел в себе мужество отказаться вообще от медицинской практики. И полтора десятилетия, почти два десятилетия занимался в основном переводческой деятельностью, а также изучением судебной медицины, горного дела. Горное дело по тем временам – это, по сути, была химия. Это уже был отрыв так называемой химии от той науки, которая раньше называлась алхимия. Следует напомнить, что теория Лавуазье заняла господствующее место представлений химиков того времени только в конце 90-х годов XVIII века, то есть после 1796 года. А до того многие так называемые специалисты, они назывались тогда не химиками, а в основном алхимиками, они еще верили во флогистон, не золото, оставляли, да? Да, попытку получения философского камня и так далее, и так далее. Поэтому Ганеман был действительно по-настоящему ученым человеком. Это коротенькая история.
А принципы? Принципы?
Да,
в чем сущность?
Всем сущность гомеопатии сформулировал в 60-е годы уже 20-го столетия отечественная гомеопат Вавилова, которая практиковала в Москве. И она определила гомеопатию как регулирующую терапию. Долгие годы объяснения тому, как действует гомеопатия, не могли дать. Зачастую его не давали и сами гомеопаты в рамках существующей, так скажем, парадигмы знаний. То есть на языке науки гомеопатия долгие годы не могла получить объяснение. Но после того, как многие ученые из, вот так скажем, разных областей естествознания, и химики, и физики, я уже не говорю о различных подразделах той же химии и физики современной, стали заниматься изучением свойств такой, казалось бы, простой жидкости, такого простого вещества, как вода, H2O, появились представления о том, что же лежит в основе действия гомеопатических лекарств. И сейчас, на последние, так скажем, годы, можно сказать, что действие гомеопатии объяснимо. Ну, приведу вам один из примеров. В 1829 году, дабы унифицировать метод, чтобы все гомеопаты, а к тому времени гомеопатии, можно сказать, уже было 34 года, как в терапевтической системе, уже был создан Центральный союз врачей-гомеопатов, Ганеман предложил всем через только появившийся орган печати Центральную гомеопатическую газету, издание, которое выходит в Германии по сию пору, это старейшее гомеопатическое издание в мире, предложил всем гомеопатам унифицировать метод и использовать одно единственное так называемое разведение, а именно 30-е сотенное. Что значит 30-е сотенное разведение? Это означает, что 1 грамм вещества растворен в, теперь представьте себе эту цифру, 10 в 27 степени литров воды. 10 в 27 степени литров воды приходится на 1 грамм вещества. Закон химика Авогадро был сформулирован в 1833 году, по которому стало ясно, что при таких степенях разведения вещества в данной точке объема растворителя оставаться не может. И это послужило поводом для раскола между гомеопатами, который произошел в 1835 году. Следует напомнить, что Ганеману на тот момент было уже 80 лет. Средний возраст европейского мужчины в начале XIX века был 40 лет. В 50 лет люди уже были почтенными старцами, а гомеопату было 80 лет. Поэтому то, что было предложено Ганеманом некоторыми коллегами, в частности, таким английским врачом, как Ричард Юз, книги которого на русском языке можно встретить и сейчас на полках магазинов, торгующих медицинской гомеопатической литературой. Я не хочу сказать, что эти книги плохие, они замечательны по своей сути, но хочу показать, что разделение в мысленастроениях у гомеопатов было. Так вот, Ричард Юс обвинил гомеопата в старческом безумии. И до сих пор, в частности, в среде баптистов бытует мнение, что гомеопатия создана одним безумным немецким стариком, что она, мол, им и придумана. Это, так сказать, ложь, которая почему-то идет еще от некого баптиста Гейтса, который был советником у Рокфеллера-младшего по медицинским вопросам. При этом сам Гейтс не имел никакого медицинского образования. Но через его наветы, иначе это не назовешь, Рокфеллер-младший, в отличие от Рокфеллера-старшего, перестал поддерживать гомеопатию и финансировать ее развитие в Америке. Это в начале 20 века послужило, кстати, одной из причин, почему гомеопатия стала сдавать свои позиции, ну, например, на территории Соединенных Штатов Америки. Так вот, вернусь к этому разделению. Как можно лечить тем, чего нет? Ганеман же, опять-таки, на языке науки своего времени смог говорить только об одном. Он стал говорить о том, что высвобождается некая динамическая сила лекарства при таких степенях разведения. И эта сила, утверждения его были не голословны, они выходили из наблюдений и из экспериментов, что эта сила делается более действенной, более точной, более полезной для организма больного. Но материальное сознание, которое уже было достаточно развито в то время, в частности в науке, оно требовало. А где же субстанции, что действует в гомеопатических лекарствах?
Да.
И, естественно, такого ответа получить не могли. Сейчас же, когда мы, наконец, знаем о удивительных, зачастую аномальных свойствах воды, мы получили объяснение, что является действующим началом в гомеопатическом лекарстве. Таковым началом является вода, которая несет сигнал о том веществе, которое изначально было в ней растворено в определенных количественных соотношениях. Именно поэтому каждое гомеопатическое лекарство действительно является лекарством. Вода из водопроводного крана или из лужи, или из реки, она не является таковым. Почему? Потому что в ней нет выделенного сигнала об определенном веществе, что имеется в гомеопатическом препарате. Различными физическими опытами было много раз доказано, что действительно вода несет этот сигнал. И сигнал этот ядерно-магнитно-резонансной природы. Вот что бы хотелось пока вкратце сказать в ответ на ваш вопрос.
Очень интересно. А вот именно какая вода? Та, которая содержится в горошинке, или вот эту горошинку, которую мы проглатываем, она как-то влияет на ту воду, на 80% из которой мы состоим? Так что ли?
Вы, торопясь, ответили сразу на два вопроса. Сахар, из которого сделана гомеопатическая крупка, пустышки, или из сахарозы, если они маленького размера, то из молочного сахара, из лактозы. Их готовят на фабриках галеновых форм, на витаминных фабриках, на кондитерских порой фабриках. Готовят их достаточно, так скажем, сложно. Сначала получают сахарный сироп, который при определенной температуре капается на горячий, крутящийся или вибрирующий, лучше сказать, противень, имеющий наклонное положение. По нему они, скатываясь, испаряют воду, эти капли, и застывают в известные нам гранулы, которые затем попадают в большой, опять-таки подогреваемый металлический, чаще всего медный жбан или чан, лучше сказать, который тоже постоянно вращается. Для чего? Для того, чтобы испарение воды продолжалось, а эти гранулы крутились. Так получают так называемые пустышки. В аптеке же эти пустышки насыщают водно-спиртовым раствором, который в гомеопатии называется дилюция. Вот степень этого раствора и определяется так называемым термином «какое разведение». 6-е, 10-е, 12-е, 20-е, 25-е, 200-е и так далее. Вся суть в этом дилюции, которая содержит спирт и воду. Спирт работает только лишь как консервант, хотя кто-то утверждает, что и спирт может быть носителем информации. Но по своим свойствам самым универсальным носителем информации на самом деле является вода. И можно готовить эти разведения на одной чистой воде, без всякого добавления спирта. Спирт удобен тем, что он быстро испаряется, и поэтому хорошо пропитанные водно-спиртовым раствором гранулы не слипаются. Не слипаются. Спирт испаряется, гранулы остаются. При этом они подсыхают и несут в себе воду, которая когда-то контактировала с веществом, названием которого называется гомеопатическое лекарство. Какое это может быть вещество? Самое разное. Гомеопаты готовят лекарства из различных секретов животных, из микроорганизмов, из вирусов, из металлов, из солей, из минералов, из растений, из уже выделенных химически чистых субстанций искусственного или природного происхождения. Это уже не имеет значения. Самое важное, и вы, дорогие радиослушатели, должны это помнить, что при разведении 12-е сотенное и выше, то есть 15-е, 20-е, 25-е, 30-е и так далее, вы уже не рискуете отравиться к тем веществом, которое когда-то было в воде растворено. Как бы ни называлось это лекарство, цианистый калий, или яд курары, или мышьяк, да, и так далее, и так далее.
А вы... что такое вот 12-е сотенное, если на русский язык 1 к...
Степень разведения 10 минус 24 степени. То есть на 1 грамм сотенное, это 12-е сотенное разведение. Ой, говорить о, 10, о десятичной шкале, честно говоря, мне даже не хочется. Это... Та шкала, там... когда 1 к 10 растворяют вещество, а не 1 к 100. Есть еще 50-тысячные разведения, предложенные в конце жизни Ганеманом. Их пропагандирует европейская фирма, которая называется Dachau. Это Deutsche Homeopathische Union, немецкий гомеопатический союз. Сейчас это уже не союз, а сейчас этой аббревиатурой обозначается большой концерн, который производит различные гомеопатические лекарства. Они пропагандируют так называемые ЛМ-потенции. Есть ли в них смысл? Я, честно говоря, большого смысла не вижу, хотя как некоторые мои коллеги могут со мной поспорить. Но это уже наши, так скажем, внутрикорпоративные споры, которые могут касаться, а могут не касаться наших пациентов. Все зависит от того, насколько пациенты интересуются этими вопросами.
Ну, вот, Василий Сергеевич, был такой случай у меня. Приезжает один мой знакомый гомеопат с недельного семинара в Риге. Там вот какое-то ответвление или какое-то направление гомеопатии, которое вот якобы тысячные разведения какие-то. Я в этом, опять-таки, признаюсь, ничего не понимаю. Но он приехал после семинара с такими круглыми глазами и говорит, это какой-то был ужас всю неделю. Там были лекции о какой-то некрофилии вообще сплошной. Что это такое тысячное разведение? Это какое-то новое направление в гомеопатии?
Нет, в этом нет ничего нового. В этом
вы
нет...
встречались, нет?
Да, конечно, есть так называемые тысячные разведения. Это когда лекарство разводится в той же воде или водно-спиртовом растворе по соотношению 1 к 100 тысячу раз. Есть ли в них смысл? Я, честно говоря, особого не вижу. Есть ли доктора, или знаю ли я докторов, которыми пользуются, знаю. Вижу ли у них какие-то особенные другие результаты? Не вижу. В парижский период своей жизни, когда Ганеману уже было за 80 лет, он решил однажды найти предел Есть ли таковой, сколько можно разводить лекарственное вещество, чтобы действие его уже перестало осуществляться. И дошел до так называемого даже десятитысячного разведения. Вы спросите, это что, Канеман использовал 10 тысяч пробирок, чтобы из одной пробирки в другую переносить по одной капле после интенсивного встряхивания, которое называется динамизацией? Нет, он использовал метод, предложенный нашим соотечественником Корсаковым. Это один из героев войны 1812 года, чиновник, начальник канцелярии архива Министерства внутренних дел. Он, будучи вылечен от своего артрита с помощью такого препарата, как ледум, доктором Германом, одним из первых докторов, кто стал практиковать гомеопатию в Петербурге, он, не имея возможности использовать большое количество новых пробирок, а Ганеман для приготовления новых лекарств требовал всегда свежевыдутых пробирок, обязательно не мытых и не тех, в которые уже когда-либо раньше попадало какое-то вещество, и не имея возможности иметь большой запас этих пробирок, Корсаков подумал, а что если выливать все содержимое из пробирки? Ведь на ее стенке останется какое-то количество жидкости, примерно равное 1/100, и наливать новый растворитель можно и так делать разведение. И стал делать разведение так называемым однопробирочным методом, который в мире получил название именем его автора, а именно разведение по Корсакову. Корсаков вступал в переписку с Ганеманом, Ганеман одобрил этот его метод, и надо сказать, что даже сам на него перешел. Действительно, гораздо проще готовить разведение так называемым однопробирочным методом. Он экономит и силы, и время. Французы посчитали, что в 10-миллилитровой пробирке остается не 1/100 часть, то есть не 1/10 миллилитра, а 0,3 миллилитра. И заявили, что нет, корсаковские разведения равными ганемановским, то бишь многопробирочным, считать нельзя. Но на самом деле нет никакой разницы, если понять себя, как же запечатляется в воде сигнал, каким способом мы готовим лекарство, ганемановским или корсаковским. Поэтому французы подходили так дотошно к этим подсчетам только из-за того, что их гомеопатические средства входят в официальную фармакопею. Теперь, кстати, в России они тоже входят в официальную фармакопею. А в официальной фармакопее подход свой, он точный. Нужны знания о не только там миллиграммах, а микрограммах, о нанограммах и так далее. На самом же деле, при тех степенях разведения, что используют гомеопаты, никаких нанограммов уже не остается, поэтому, ну, честно говоря, можно не задумываться.
Вещества самого,
совершенно,
да?
Верно. Остается только растворитель, вода. Но, как вы верно заметили, человеческий организм на 75-80% состоит из воды. То есть, если вдуматься в эту цифру и представить себя, как же мы устроены, получается, что у нас нет ни единой молекулы, которая не была бы покрыта так называемой гидратационной оболочкой, иначе говоря, водной оболочкой. Свойства этой воды изучаются, ученые удивляются тому, какая она странная, как она странно себя ведет. Это вроде как уже и не вода в чашке, и в то же время не лед, а нечто среднее. И в то же время не так называемая очень плотная вода, которая существует при температуре 4 градуса по Цельсию. Это некое особое состояние воды. Но основное свое свойство, а именно полимерность, эта вода сохраняет. Поэтому каждый из нас с вами, по сути, отчасти, вернее, является и единой полимерной молекулой воды. Потому что по последним представлениям физиков, в одном объеме вода является единой полимерной молекулой. И вот по этой воде, от воды гомеопатического лекарства, сигнал доходит до определенных рецепторов, которым изначально растворимое вещество комплементарны. Иначе говоря, они подходят друг к другу, как ключ к замку. И на этот рецептор воздействует сигнал о гомеопатическом лекарстве. Ученые, которые изучают влияние различных магнитных полей на биологические, так скажем, образования, а иначе говоря, на живые организмы, уже давно заметили, что слабые ядерно-магнитно-резонансные воздействия могут приводить к изменениям положения, а соответственно и активности целых групп рецепторов в организме или человека, или животного и так далее. Так вот действует и гомеопатия. Сразу следует сказать, что иногда говорят, что гомеопатия – это эффект так называемого внушения, суггестии, что если не верить в гомеопатию, она и не поможет. Если бы так было, то гомеопатия давным-давно бы зачахла и прекратила свое существование. И многие врачи, а нам, например, известен такой известный человек, как Даль, вот, изначально были противниками гомеопатии. Но в виде ее действенности...
Вы имеете в виду Владимира Ивановича Даля?
Совершенно верно. Владимир Иванович Даля, выпускника Дербского университета, медицинского факультета. Он был медик, и поначалу он был противником гомеопатии, даже разражался некоторыми статьями против гомеопатии. Но увидев на практике ее действенность, увидев случаи исцеления с помощью гомеопатии, он сделался ее, я бы сказал, даже ярым адептом и защитником.
Да, практика – критерий истины.
Практика – критерий истины. Все познается по плодам, и то, что Саул сделался Павлом, очень часто происходило и в гомеопатии со стороны многих врачей. Таковым же был и известный американский гомеопат Константин Геринг, который изначально был подослан к кружку гомеопата с целью, так скажем, разоблачения. А увидев, что это не есть какое-то шарлатанство, что это есть действенное, пусть и эмпирическая, но настоящая наука с последующими практическими результатами, он стал ярым ее адептом.
Вы знаете, очень многие православные спрашивают врачей, вот все-таки гомеопатия, она была разрешена в России царской, и как вообще вот к ней относилось, ну, что называется, руководство страны?
Да, первыми пациентами гомеопатов, в частности доктора Германа, и доктора Карла Триниуса, мужа племянницы Ганемана, были великокняжеские семейства. Затем к услугам гомеопатии, к пользованию гомеопатии переходили и даже сами монархи. В частности, Николай I никогда не расставался с походной гомеопатической аптечкой. Более того, благодаря Николаю I и его указу от 1834 года гомеопатия, так скажем, сохранилась. Стараниями адмирала Мордвинова, стараниями доктора Германа гомеопатию пытались ввести в формировавшихся тогда госпиталях, первых государственных медицинских учреждениях. Но из-за интриг, иначе это не назовешь, опыты были, так скажем, фальсифицированы, подделаны, и было объявлено, что нет, гомеопатия для пользования в госпиталях не годится. Ну, не годится, так и не годится, зато указом Николая I гомеопатия была объявлена как раздел медицины, который доктора имеют право использовать в частной практике. Иначе говоря, гомеопатия была отделена от государственной системы здравоохранения. Сейчас намечается обратный процесс. Указом от 1995 года приказ Министерства здравоохранения номер 335 гомеопатия объявлена разрешенным методом лечения. То есть любой врач, неважно кто он, офтальмолог, хирург, гинеколог, уролог, кардиолог, невропатолог и так далее, при желании и при согласии пациента имеет право в своей практике, где бы она ни осуществлялась, в клинике, в специализированном институте, в поликлинике и так далее, в амбулатории и так далее, и так далее, и так далее, имеет право использовать этот метод лечения, что, на мой взгляд, является для гомеопатии весьма полезным. Если ее объявят специальностью, то будет монополия определенных кружков врачей, которые уже заняли определенные позиции в преподавании гомеопатии, у них будет монополия на это преподавание, и, соответственно, просто к ним больше потечет денег. Пользы для гомеопатии от этого особо не будет. Поэтому, по моему мнению, лучше бы она таким методом и оставалась.
Ну, то есть, вот есть как бы методы страховой медицины. То есть, да. Человек, он платит в какую-то страховую фирму, она ему гарантирует, что он пришел и вылечил свою гипертонию бесплатно, да? А мы вот как бы и фитотерапия, и гомеопатия, мы не входим в эту систему страховой. То есть, мы только можем работать платно. Правильно я вас понимаю?
Нет, не совсем так. Почему в клинике врач, как он лечит за свою фиксированную зарплату пациентов, так и будет продолжать лечить этих пациентов, но делать назначение гомеопатических средств вместо
аллопатических. То есть, рекомендуют лекарства, и этот пациент идет в аптеку, и эти лекарства покупает, правильно?
Да, совершенно
верно. Сам врач-гомеопат может быть вот при больнице как бы обыкновенным терапевтом там, или гинекологом, или эндокринологом.
Нет, не совсем так. Сейчас рекомендовано всем поликлиникам при хозрасчетных отделениях иметь штатную единицу врача-гомеопата.
Но при хозрасчетных.
При хозрасчетных.
То есть
да.
Это должен быть платный прием.
Это платный прием.
Ну,
да.
Вот о чем.
В обычных поликлиниках.
Говорю.
Но деньги они берут не такие большие. В Германии гомеопатия уже входит в систему страховой медицины. В Швеции гомеопатия относится к альтернативной медицине. А там врачам альтернативной медицины запрещено даже осматривать ребенка в возрасте до 7 лет. В Америке можно тоже быть гомеопатом, не имея медицинского образования, как, впрочем, и в Германии, и в Англии, вот в трех странах. И там тоже гомеопатия является альтернативной медициной, куда подпадают под это определение остеопатия, фитотерапия и еще там некоторые виды различных воздействий. Многие из них, так скажем, такой восточной ориентации. Ну, не суть важно. Хотя мне это, честно говоря, странно. Когда говорят про гомеопатию, что это нетрадиционная медицина, то те, кто так выражается, неправильно слово употребляют. Почему? Потому что что такое традиция? Это сохранение определенных правил, отношений, взглядов в течение длительного времени. Так получается, что в современной вот западной медицине, а если быть более точным, в европейской медицине, гомеопатия есть самая давняя традиция. Ей 210 лет. А сколько лет аспирину или пенициллину или преднизолону?
Да, только 20 век.
Только 20 век. Год рождения аспирина, вот, если можно так выразиться, 1905 год. Так что современная фармакологическая медицина с фиокетами, пенициллином, аспирином и преднизолоном, она просто дитё по сравнению с гомеопатией. Так что гомеопатия куда более традиционна, чем современная фармакологическая медицина. Я не хочу их противопоставлять. Если взять тот же пенициллин и потенцировать его, если приготовить лекарство из аспирина, из преднизолона в потенцированной форме, а такие есть, а также можно взять многие-многие другие современные препараты, а они очень часто уже входят в гомеопатические фармакопеи, но в потенцированном виде. Ну, я могу объяснить, что такое потенцирование. Так обозначил Ганеман процесс разведения. Почему? Mm-hmm. Потому что он считал, что лекарству придается новая сила. Только поэтому он это и назвал.
И уменьшается количество побочных эффектов.
А количество побочных эффектов фактически сводится к нулю. Если вы не чувствительны к сигналу, то вы никак и не реагируете на этот сигнал. А получаете, так скажем, внутрь себя только кусочек сахара и какое-то маленькое количество воды. И все.
Ну да, вот здесь действительно произошло такое смешение понятий: традиционная медицина, нетрадиционная медицина. И вот я очень часто называю вот эту вот медицину, которая лечит уколами, таблетками, ортодоксальной. А на самом деле слово ортодоксальный,
да,
это означает правильный, правый.
Да, да,
а правильный ли он?
Совершенно
вот
не
метод
подходит к ним.
А мы вот как раз мы этот вопрос и обсуждаем в программе «Консилиум». Ну вот еще мне православные люди часто задают такой вопрос. Мы боимся гомеопатии, потому что это что там связано с какими-то масонами, Рудольфом Штайнером, антропософией. Это что такое? Это какое-то отдельное направление? Или это, может быть, первоисточники гомеопатии, вот этот Штайнер?
Я бы так сформулировал. Штайнер – это паразит на теле гомеопатии. Человек, который создавал свое учение о здоровье, так называемую валеологию, и использовал рекомендации из наблюдений гомеопатов. Вот и все. Поэтому какого-то прямого отношения к гомеопатии Штайнер не имеет. Человек, который использовал некоторые гомеопатические рекомендации. Тоже касается и, понимаете, вероисповедания многих наших так называемых западных коллег. Мы с вами видим, что западное общество, на первый взгляд, казалось бы, религиозно, но если разобрать суть этой религиозности, она остается пустой. Поэтому кто-то из наших западных коллег может написать: гомеопатия есть современное шаманство. Меня самого коробят от подобных высказываний. И подобные высказывания проистекают у людей, так скажем, сознание такого космополитичного, нерелигиозного. Кто вот так, например, написал, что гомеопатия есть современное шаманство? Английский наш коллега Шер. Насколько он английский? Его отец – настоятель синагоги в Кейптауне. Кто он сам по вероисповеданию, я даже затрудняюсь сказать. Такой авторитетный врач, как французский доктор, педиатр, гомеопат Дидье Гранд-Жорж, приводит схему, что все дороги ведут к Богу, и неважно, ислам это, православие, католицизм и так далее. О чем он нам говорит? Об экуменизме. Он впадает в экуменистическую ересь. Касается ли она его реальных практических наблюдений? Нет. Могу ли я следовать его рекомендациям при такой-то болезни, при таких-то симптомах давать такое-то лекарство? Конечно, да. Но буду ли я слушать его рассуждения, которые касаются уже таких мировоззренческих, глобальных категорий? Конечно, нет. Для меня здесь он не авторитет. Я лучше почитаю кого-либо из оптинских царств или того же Иоанна Кронштадтского. Так ведь не для этого же пишет Кроншор свои книжки. Он может допускать какие-то ошибки. Это его право. Надо уметь отделять плевела от зерен, чем мы и должны заниматься. Точно так же, читая Шера, я отделяю плевела от зерен. Здесь я вижу, наш коллега ошибается. В каком смысле? В мировоззренческом, в религиозном. А здесь он пишет о практике. Просто эти книги надо читать с умом. Также, к сожалению, иногда приходится читать замечания по поводу гомеопатии, написанные нашими православными братьями. Мне было неловко за своих братьев во Христе, за то, как они передергивали, перевирали цитаты из Кента, из того же Ганемана, и обвиняли их в неправославном умозрении и вероисповедании. Но как можно человека, выросшего в протестантской среде, и другого не знавшего, а именно Ганемана, а именно того же Кента, обвинять в том, что они неправославные? Но то, что они писали о медицине, то, что они писали: «Слава тебе, Господи, за то, что ты дал нам такой замечательный дар, как гомеопатия», ругать их за это, по-моему, бессмысленно. Конечно, они могли заблуждаться. Мы-то, живя, что называется, на благодатной почве, сколько пренебрегаем и ошибаемся в тех или иных своих рассуждениях, а то уходим от веры в суеверие. А что уж говорить о людях, которые жили совершенно в другой религиозной среде? Зачем их за это поносить и ругать? Я не понимаю.
Ну да, вот здесь вот эта вот позиция, что данное вещество оставляет после себя информацию какую-то, а самого вот вещества нет. Это, конечно, очень удобно для парадигмы Рудольфа Штайнера об информационных полях. А, конечно, эта позиция может быть взята под какое-то подозрение с точки зрения православных и специалистов, и неспециалистов. Ну, а вы вот все-таки читаете православную святоотеческую литературу XIX века, может быть, или начало вот, 20 века, что-то наши православные писатели или отцы церкви писали о гомеопатии, и как они к этому относились, если вы встречали такие данные?
Конечно, данные об этом встречались. Гомеопаты, исповедующие православие, наши православные коллеги, много пишут об этом. Могу отослать вас замечательные книжки Бутенина, московского гомеопата, или нашего санкт-петербургского врача Филимонова. Пожалуйста, вы у них можете прочитать о том, что Игнатий Брянчанинов благословлял своих духовных чад пользоваться гомеопатией. Вениамин, ну, Вышенский, дальше Иоанн Кронштадтский. Более того, здание, в котором ныне расположена кафедра рентгенологии Первого медицинского института, изначально была построена, опять-таки, на собранные пожертвованные деньги обществом последователей гомеопатии, в которые входили не только врачи, но и благодарные пациенты. Оно, это здание, было изначально построено как гомеопатическая лечебница, где тяжелые больные могли бы получать бесплатное лечение от врачей-гомеопатов. Так вот, освещал эту лечебницу, Иоанн Кронштадтский, который произнес многократно цитируемые замечательные слова о гомеопатии, о принципе подобия, которые я сейчас не буду цитировать, вы действительно их можете прочитать во многих и многих статьях.
Есть действительно наука медицинская и практика, гомеопатия – это стержень. Там, значит, доказано, все работает. А к ней можно притянуть тут информационные поля Штайнера, и еще вот это вот какое-то новое веяние с некрофилией, которое…
Я не знаю, что это за, извините, перебью, что за некрофилия.
В ужасе, я же говорю, приехал гомеопат, говорит, я такого еще направления в нашей науке не встречал.
Нет, я
всю
знаю,
неделю
что…
лекции про какую-то некрофилию, то есть он… вообще испуганный приехал, говорит, куда я попал?
Да, я не так очень и про это не могу ничего ответить на этот вопрос. Я знаю, что одна из наших рижских коллег увлечена некой Вильмой. Есть какая-то провидица, не знаю, как ее назвать. Но, судя по всему, она
весь это личное увлечение.
Да, это ее личное увлечение.
И никакого отношения к науке.
И отношения к науке, к гомеопатии
не имеет никакого.
Ну,
что делать? Мы в этой жизни заблуждаемся иногда.
Многие лекарства введены индийскими гомеопатами. Ну, как мне говорила одна моя православная пациентка, которая вынуждена жила в Индии, потому что была женой дипломата, в Индии жить ужасно. Это как будто под колпаком, там молиться невозможно. Но земные какие-то наблюдения, полученные в ходе испытания, почему бы нам не перенять от тех же индусов и новые их лекарства? А их, опять-таки, рассуждения, которые находятся вне истинной веры, которые, по сути, языческие, они нам не нужны, и мы легко их можем отринуть, и не обязательно ставить клеймо на все работы такого известного индийского гомеопата, как Шанкаран, что все есть это бесовство, ересь и так далее. Ведь эта же литература говорит не о вопросах веры, а она говорит о вопросах применение гомеопатических средств.
Ну да, мы
опять-таки же… нужно, да, разумно подходить, уметь отделить, как уже не рассказано, плевелы от зерен.
Да, мы же пьем адельфан от давления индийский.
Совершенно верно.
Никто не задает никаких
Совершенно
вопросов.
Верно.
А это же тоже гомеопатическое лекарство.
Или ЛИВ-62, сколько лет его используют, а это тоже индийское средство, построенное, как утверждают его создатели, на принципах аюрведической медицины. Но, тем не менее, его многие употребляют. Да, работает.
А вот еще такой интересующий вопрос, Василий Сергеевич. Очень многие говорят, что пить гомеопатию надо долго, годами, что эффект этот может быть виден не сразу. Вот насколько быстро можно увидеть результативность этого метода?
Все зависит от остроты случая. Если случай острый, а что такое? Это свежая травма, свежий ожог, или грипп, или другое какое-то острое респираторное вирусное заболевание, или это псевдотуберкулез, или это любое другое инфекционное заболевание, скарлатина, паротит, ветрянка, корь, краснуха и так далее, и так далее. Вы увидите, что гомеопатия действует очень быстро и действует мгновенно.
В течение первого дня, да?
В течение первого дня.
Даже так.
Относительно здоровый человек, принимая правильно подобранное гомеопатическое лекарство, поправляется от гриппа за полдня, за день, вместо того, чтобы болеть 3-4 дня, и поправляется без осложнений. Если человек пытается сбивать температуру, то бишь мешает бороться организму каким-либо колдрексом, аспирином или другими современными средствами, он затягивает свое выздоровление, он лежит уже неделю, получают различные осложнения. Бывают на какой-нибудь колдрекс, действительно, как в рекламе люди реагируют. Я принял, и мне хорошо. Но человек не пережил, не переборол вируса, он только подавил реакцию. Поэтому этот вирус, оставаясь в нем, ну, может быть, элиминируясь, но он спровоцирует развитие какой-то другой, более глубокой патологии, вызванной, опять-таки, каким-либо другим вирусом из группы герпеса и так далее, и так далее.
Значит, все-таки без парацетамола можно обойтись?
Совершенно верно. Неважно, ангина, пневмония, отит. Если врач-гомеопат уверен, так скажем, в своих знаниях, он всегда может помочь любому пациенту. Если врач не уверен в гомеопатических средствах, потому что только приступает к изучению гомеопатии, может ли он наряду с гомеопатическими средствами применять антибиотики или какие-то другие препараты? Может. Какого-то яростного противоречия между гомеопатическими лекарствами и аллопатическими, как их называют среди гомеопатов, нет. Просто аллопатические лекарства, являясь так называемыми ксенобиотиками, то есть веществами чужеродными изначально организму, они будут мешать развитию правильной реакции на гомеопатическое лекарство. Бывает так, что, извините, женщина принимает какие-то гормональные препараты для регуляции своего менструального цикла. Гомеопат назначает ей лекарство по поводу, ну, например, аллергии, да, какого-нибудь ринита, вызванного цветением того или иного растения. И оно не работает. Он задается вопросом, почему, узнает, что она принимает вот эти гормональные препараты, и тогда понимает, почему нет адекватной реакции. Но если он даст, опять-таки, гомеопатическое средство, содержащее сигнал о подобных гормонах, он может смягчить и нивелировать побочный эффект или нежелательный эффект вот этих препаратов аллопатических. И дальше назначенное им лекарство, если оно назначено правильно, поможет женщине избавиться от ее полиноза, от ее ринита, вызванного аллергической реакцией на какой-либо аллерген, на пыль, на цветение, на шерсть животных и так далее. Хронические болезни, которые по определению Ганемана являлись, по сути, наследственными, вылечиваются, конечно же, не сразу. Для того, чтобы их вылечить, требуется время. Иногда, когда этот недуг коренится, так скажем, в нескольких поколениях в одной и той же семье, не хватает даже жизни пациента, чтобы избавиться от этого недуга. Но его дети уже менее отягощены этим недугом, а его внуки уже могут быть от него избавлены. Так глубоко действует гомеопатия. По сути, гомеопатические лекарства – не имея преграды для, скажем, передачи своего сигнала, действуют в том числе и на процессы, участвующие в восстановлении ДНК, в сохранении наследственности, в улучшении этой наследственности, отягощенной болезнью, грехом, стрессами, неблагоприятными экологическими воздействиями и так далее, и так далее. Так что подобные состояния, да, лечится долго, необходимо проявить терпение. Если вы спросите, а какова арифметика, то я вот вам отвечу следующим образом. Как пишет Витулькос, греческий гомеопат, мы опять-таки участвуем в религиозной передаче, поэтому сразу оговорюсь, что по своим представлениям он хоть и грек, но является этаким космополитом или игуменистом, человеком нерелигиозным. Этот вывод я делаю из его книг. Но это хороший и внимательный врач при всем при том. Опять-таки, не православный, а хороший и внимательный врач. Это нам, опять-таки, православным-то в усмирение. Дабы мы не заносились и не считали себя избранными. Так вот, этот человек заметил, что на год болезни при хроническом недуге требуется месяц лечения. Это вот такая средняя арифметика. Поэтому посчитайте, что если ваша мама болела там с 40 лет, вы родились у нее в 50, предположим, лет, и вам уже 20, плюсуйте к своим 20 годам еще 10 маминых. И получится, что вам нужно будет лечиться 30 месяцев. Это почти что 3 года. Да, 2,5 года, если быть более точным.
Спаси Господи, Василий Сергеевич. Еще раз напоминаю слушателям, что в эфире была программа «Цикл передач «Консилиум». Мы обсуждали с доктором Корницким Василием Сергеевичем, врачом-гомеопатом, преподавателем кафедры реабилитологии факультета повышения квалификации Санкт-Петербургского государственного педиатрической медицинской академии «Вопросы гомеопатии». С вами был врач-фитотерапевт Алифанов Александр Александрович. Спаси всех, Господи!